Да, наша задача самим внутренне в сердце примириться. Нам не говорит Господь, не ставит таких условий, что примирись с ним до такой степени, чтобы обязательно целоваться с ним, ну, если брат мой во Христе, не обязательно, чтобы сидеть с ним за одним столом или пить вино, не обязательно вместе песни распевать. Нам не надо таких условий исполнять. Господь не требует. Примирись с ним здесь, внутри сердца. К нему прояви любовь. Покажи к нему свою милость. Объяви каким-то образом, какими-то словами. Можно же без слов ведь объявить, что я отношусь к человеку хорошо. Как это можно объявить? Приветливым взглядом, с улыбкой. И все будет понятно. Но и так... Вот Александр как улыбается, посмотрите. Разве скажешь на него, что он сейчас обижается на меня? Нет вовсе. Вот, вовсе нет. Но если мы так вот в сердце примиримся с ближним, если умолим, Господи, помоги мне, и приду и вот так вот улыбнусь, да кто устоит против такой улыбки? Да любой просто-напросто здесь же растает. Или любая, которая обиделась в этот момент. Значит, заповеди Божьи по-другому не исполняются никак, кроме как действием, содействием Божьей благодати. Не я сам их исполняю. Но если я их не пытаюсь исполнять и не стараюсь их исполнять, Божья благодать насильно меня не будет толкать на их исполнение. И не придет Дух Святой. И за меня не будет исполнять, потому что я не хочу это делать. Я не заставляю себя. Я не стараюсь это сделать. И никаких перемен не произойдет. Но тогда я остался с этой обидой. Никакие мои грехи тогда не простятся мне. Если меня еще и смерть застигнет в таком состоянии, да, дальше уж можно не продолжать, мы уже много раз об этом говорили. Что нас ждет после этого? Так вот, изучение Божьих заповедей – это наша с вами главнейшая задача. Пока мы заповеди с вами не изучим, как правильные мысли, которые должны рождаться из нашего ума. Сейчас это мысли не мои. Мой ум таких мыслей рождать не может. Он искажен, изуродован, извращен. Там сатана свил себе гнездо. И по той-то причине мы говорили, что я забываю все. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Что гнездо-то он себе там свил. Он до сих пор сидит там, как черный ворон. Я вот добрые мысли принял, сходил на занятия воскресной школы. Ой, сколько мыслей у меня вошло добрых. Вышел из стен храма, меня спросят, я трясу головой, где они там? Бум-бум, звон один стоит уже. Нету там. Так почему? Да потому что мы держим это гнездо там, мы не хотим от него избавляться. Мы работаем так вяло, так неусердно, так безразлично. Мы даже, вот когда многие говорят, я читаю Евангелие ежедневно. Есть прихожане, которые так говорят. Вот задаем, вот ну-ка продолжи заповедь. Ну-ка вот скажи, продолжи вот эту заповедь. Знакомая всем заповедь. Раз, забуксовал. Зачем читал? Вопрос, для чего читали? Как бы дань отдать, что ли? Думаем, что это Богу надо, что ли? Зачем нам нужны эти мысли? Бог нам зачем дал эти самые заповеди? Чтобы мы их приняли как свои. Чтобы мы их сделали достоянием своего ума. Чтобы ум от этих правильных мыслей исправился у нас. Чтобы он до такой степени натренировался, чтобы стал сам рождать эти мысли. Эти мысли, которые соответствуют евангельским заповедям. Не те греховные, которые сейчас рождает наш ум, погибший, падший, под действием сатаны, а те, которые должны рождаться из правильного ума, из исправленного ума, от действия благодати Святого Духа. Но прежде чем я эти мысли не начну читать, стараться запоминать, стараться правильно понимать, стараться усваивать своим умом, прежде этого ум никогда не исправится. Значит, я должен сначала эти правильные мысли знать, читать их регулярно и стараться запомнить, стараться понимать их содержание, правильное духовное содержание. Это же работа или нет? Это так себе просто или работа? Это труд, сложнейший, тяжелейший труд. Это труд многих лет. Но если мы к этому труду еще не приступали, то должны подумать, неизвестно, сколько нам лет еще осталось. Это труд многих лет жизни. Но нам не знаем же, сколько Господь-то отвел. Зачем мы тянем, ждем это все? Для чего? Чтобы Господь, видя нашу лень, наше нерадение, нашу бессмысленность, чтобы взял и пресек, что ли, путь нашей жизни. Но все равно я тут бесцельно провожу время. Я не просто еще не хожу в храм, я ведь прихожу в храм, я ведь делаю вид, что я спасаюсь. Я ведь оскорбляю Бога тем, что я делаю все бессмысленно. Я не понимаю ни то, что я читаю, ни то, что я молюсь, ни зачем я вообще сюда прихожу. Я не понимаю, как я должен исправить свою жизнь. Видите, если ничего не происходит, то значит в уме моем ничего не остается. Я тружусь как-то не так, или не для того, или не понимаю вообще, что я делаю. Вот эти мысли, которые изложены в святоотеческих писаниях, в Евангелии, в деяниях, посланиях апостолов, вот эти все мысли я должен принимать своим умом, научиться их помнить, научиться правильно понимать, чтобы мой ум от этих мыслей исправился, чтобы он начал рождать правильные в соответствии с Евангелием мысли. Тогда любая проблема, о которой мы говорили в начале, разрешится действием Святого Духа в моем же уме. Дух Святой уму моему очищенному даст правильный ответ. Потому что ум очистился этими правильными мыслями, которые изложены в Евангелии. Я их старательно воспринимал, я их запоминал, старался и понимал. Я понуждал себя жить по этим самым заповедям. Они стали моими, они мне стали родными. Но если этого всего нет, я и не могу поступать правильно. Не зная заповеди, как я их исполню. Греша постоянно, я не буду видеть грехов, потому что мне не с чем сравнить свою жизнь, свои поступки. С чем надо сравнивать свои поступки? Опять с заповедями. Что-то один Александр отвечает. Остальные все где? Отвлеклись? Уснули? Давайте следить. Следить за тем, что говорится. Иначе наш ум опять уже как бы отупел, отсечка сработала, он уже не воспринимает то, что говорится, да? Наша задача с вами здесь понять то, что надо делать. А пойти домой и что делать? Делать, выполнять. Но если мы с вами сюда ходим и думаем, что этого хватит, мы ошибаемся. Нам нужно старательное исполнение дома, всего того, что здесь говорится. Мы зачем сюда пришли? Я не думаю, что батюшка там плакат повесил, что все на фронт, на борьбу против сатаны, ты записался в воскресную школу, думаем, что вот испугались батюшка и пришли только для этого, что ли? Мы экзамен устроим, это не проблема. В ближайшее время попрошу отца Андрея благословения на экзамен. Каждого человека, кто хочет причащаться святых христовых тайн, устроим экзамен и проверим, насколько человек понимает смысл спасения. Можно так сделать? Вот видите как, вот слышите, отец Андрей, все поддерживают. Надо делать тогда. Никто не испугался тогда. Я уже мечтаю несколько лет о том, чтобы каждый прихожанин прошел бы вот эту школу, этот экзамен, это испытание, чтобы нам было понятно, о чем говорить, чему учить, где провалы вот эти, почему спасение не идет, почему сокрушение сердца не рождается. Мы должны проверить наше состояние духовное. Ну как его проверить? Только одним образом. Жизнь друг друга мы не видим. Если касается моей семьи, то я своих вижу. Вижу, как они живут, как они себя ведут, что говорят, о чем мечтают, чего хотят, чего скрывают. Рано или поздно все равно выясняется, правда? И вот когда там видно, тогда понятно, что предложить моим ближним, что им подсказать, когда можно сказать, а когда лучше рот и закрыть вообще, чтобы ничего не произносить, не огорчать лишний раз. Вот Петр Тимофеевич экзамен у нас дает, когда бревныш курит. Вот у него там здорово получается. Мы у него там экзамен будем принимать, чтобы он не боялся и не смущался. Вот, видите как? Вот если мы будем смотреть, Христос каких учеников себе выбирал? Книжных, ученых, философов, что ли? Он выбирал людей простых, не ученых. Вот одна опять проблема, что они были молодые, им было легче. Мы давайте начнем экзамен сдавать с молодых тогда. Александр, Антон, Владимир, всех вот их запишем, Петр, всех запишем, и они начнут сдавать. Посмотрим, как у них получается. А потом доберемся до Петра Тимофеевича. Но проблема-то в том, что ведь, собственно, проблемы нет. Христос говорит, кто не против вас, тот за вас. Есть такая заповедь?
Есть.
Вот если мы с Петром Тимофеевичем сядем и будем разбираться, будем предлагать ему вот такую заповедь, спрашивать, вы против? Он скажет, нет, я за. Хорошо. Будем предлагать вот такой догмат ему. Против? Он скажет, нет, я за. Если он не против нас, значит, он за нас? Значит, он член нашей Христовой Церкви, так? Ну так. Если у человека есть недостаток в связи с возрастом, недостаток ума, запоминать все четко так, как это у молодых людей бывает, то это не является проблемой. После 2-3-5 экзаменов он тоже все запомнит. Я вот даже нисколько не сомневаюсь. Основные заповеди, которые есть, он обязательно усвоит. Дело в том, что наши народные поговорки, многие, они из заповедей состоят. Это и есть заповеди. И наш народ, который с детских лет вот так вот на примере родительском воспитывался, никто ведь не учил никого. Грамотных не было людей практически в России, в прежней, в древней России. Но был реальный живой пример научения в семье, жизни по Христу, по заповедям Христовым. Было множество поговорок народных, которые также из уста в уста передавались, которые соответствовали заповедям. К горькому сожалению, это трагедия наша, сохранялось и язычество, и дошло до сегодняшних дней. Если взять книгу «Пословицы и поговорки русского народа», то примерно половина там соответствует заповедям, а вторая половина – откровенное грубое язычество, безобразие, по которому нельзя совершенно жить. Это есть вражда против Бога, есть откровенные грехи. И вот если мы с вами какие-то правила жизни имеем, то надо их проверить все-таки, они соответствуют заповеди или нет. Для этого и нужно нам встречаться и разбирать, понимать, правильно ли я живу. Вот каждый раз практически я предлагаю это, а приходят за неделю 2-3 человека. 2-3 человека, и только те приходят, которых придавило уже. Господь по любви своей так придавил, что человеку уже деваться некуда. Он уже ищет встречи, звонит по телефону. Вот был такой случай, что телефоны сменились на сортировке, а человек звонит уже не одну неделю. Представляете, какое терпение это у человека, да? Какое желание, какая ревность найти правильные ответы и справиться. Не одну неделю звонит терпеливо, говорит, что у вас дома не бывает, что ли? Живете вы там или нет? В конце концов спрашивает в храме, что там случилось-то у них? Говорит, так телефон сменился. Ну вот все, и сразу встреча состоялась. Вот так милостив Господь проверяет нас. Мы точно хотим это. Мы точно хотим исправить свой ум. Мы точно хотим исправить жизнь по заповедям Божьим. Тогда надо действительно встретиться и разбирать, так ли я живу. Так ли я поступаю в той или иной ситуации. Нет ли у меня тут ошибок? Мой ум чем руководствуется? Своими прежними понятиями греховными или заповедями, которые дал Христос для спасения? И вот этим вещам-то я и должен научиться. В общем-то ведь ничего страшного-то нет. Все ведь легко и понятно, да? Значит, что такое покаяние? Давайте кто-нибудь там хором или несколько человек. Что такое покаяние? Перемена жизни. Вот перемена жизни. Только это перемена жизни из тех прежних принципов, по которым мы жили, на заповеди Божьи. Когда я начну жить по заповедям Божьим? Когда ум мой приобретет их как бесценный багаж. Но когда он их приобретет здесь и будет ими руководствоваться и апеллировать? Опять неизвестно. Мы же сказали, когда? Когда мой ум исправится чем? Правильными мыслями. Где эти правильные мысли должен взять? В Евангелии, в толкованиях, в святоотеческих творениях. Я должен их взять в церкви. Несколько сот лет христиане живут, спасаются вот так, одним и тем же. Мы с вами ничем не отличаемся от тех людей. Только лени в нас больше. Нерадение в нас сплошное получается. Ждем себе потрясений настоящих, чтобы после этого мы бы как бы зачесались, как у нас говорится, взялись бы и начали бы делать. Ну, по любви Божией можем дождаться. Но не обязательно ведь ждать этого. Надо лень свою отодвинуть, вот это нерадение, и победить вот это неведение. Значит, мы должны читать Евангелие. Должны смотреть примеры жизни святых, как они исполняли в жизни заповеди. И должны вот эти правильные мысли усваивать себе, принимать своим умом, чтобы они стали нашим достоянием. Рано или поздно. Если человек год, второй, третий, пятый занимается этим делом, я напугал, что 5 лет или нет? А что такого 5 лет? Люди живут 50, 60, 70, 80 лет живут. Из них всего 5 лет. Причем ведь я не ухожу из жизни на эти 5 лет. Я продолжаю жить той же самой жизнью, но только вот эти 5 лет занимаюсь еще одной очень важной, самой главной во всей жизни проблемой. Изучаю веру. Изучаю правила жизни, которые нам дает Бог, по которым я и должен жить. Если я 5 лет всего позанимаюсь этим делом, из всей своей длинной, продолжительной, греховной, бессмысленной, беспутной жизни, всего 5 лет, я исправлю свой ум. У некоторых происходит все намного быстрее. У некоторых намного дольше, потому что некоторые намного нерадивей. Намного нерадивей. Почему 5 лет это не так уж и много и не так и мало? Да потому что опять я хочу, я пытаюсь, я стараюсь. Дух Святой это делает. Я даже не вижу, как и когда он делает. Вот я по лени своей, вот себя уже должен в пример привести, по лени своей Евангелие не читал. На занятия не ходил. Я читал вот эти вот книги. Вот странное совершенно явление, а сам не знал, что так может быть. Я просто не знал этого. Вот когда я вот такие книги читал, и через несколько лет мне это нравилось просто. Читал, и вдруг обнаружил, что я откуда-то уже помнить начал заповеди. Думаю, откуда я заповеди помню? Я же Евангелие не читал еще. Ну, читал так вот, 1, 2, 3, может, 15 раз прочитал. Но я его не читал так усердно каждый день, не старался его разбирать так регулярно каждый день, не старался специально заповеди заучивать вот из Евангелия. Так вот они все здесь, эти заповеди, они все здесь и так растолкованы, так разжеваны, что для ума в 10 раз проще принять их отсюда. Понимаете? Здесь живой разговор идет с человеком, который ты написал. Если человек внимательно читает, то происходит действительно невидимый, тайный такой какой-то контакт. И как бы сам автор вразумляет и наставляет, как живой живого. И заповеди усваиваются уму. Ум хочет их знать, ум хочет их помнить. И тогда, когда встретилась заповедь, хочется ее повторить второй, третий, пятый раз, чтобы она осталась в уме. Это драгоценность. Драгоценность, которую ум должен приобрести, он хочет ее приобрести. Так как мы сейчас гоняемся за деньгами, за рублями, за долларами, за украшениями, за чем угодно гоняемся. Только это все в погибель ведет. А вот эти драгоценности ведут в Царство Небесное, в вечную жизнь. Итак, если мы с вами сейчас пожелаем начать читать творения святых отцов, то у нас для этого с вами есть уникальная возможность. Вот сейчас в лавке появилось полное собрание сочинений святителя Игнатия Брянчанинова. Полное собрание сочинений. Стоит оно, конечно, недешево. Если у кого-то есть силы купить сразу, сразу надо купить. Это вот до конца дней можно только читать, больше ничего можно не читать. Здесь хватит всего для спасения. Если кто-то не может сейчас приобрести, опять покопить денег, что ли, специально, купить чуть-чуть попозже, если они еще будут. Можно брать в библиотеке отдельные тома. Брать и читать их. Читать внимательно, без спешки. Есть краткие выдержки из его творений. Тонкие брошюрки. И их также можно читать. Есть сейчас в лавке и тома святителя Феофана Затворника. Вот они почти в одно время жили и почти об одном и том же и писали. И очень-очень похоже одно на другое. Потому что вера-то одна. Церковь одна, благодать Святого Духа одна. Бери и читай. Вот у одного немножко один стиль, у другого стиль немножко другой. Мне, как человеку нервному, психованному и горячему, больше подошел святитель Игнатий Брянчанинов. Успокоил меня. Человеку более терпеливому, покладистому и ровному, больше подойдет святитель Феофан Затворник. Надо посмотреть, что удобнее воспринимает ум. Взять и читать. Жалко, что они не продаются в розницу, вот эти самые тома. Но, по крайней мере, если есть возможность, то купить вот этот бесценный такой драгоценный дар, то это будет очень-очень хорошо. Это лучший будет подарок. Хоть на день рождения, хоть на праздник Рождества Христова. Самим себе можно такой подарок сделать один раз в жизни ради спасения. Вот если есть желание, пойдите, разберите их быстрее, чтобы опять появилась необходимость ехать и еще где-то их закупать. Но если нет возможности, тогда хотя бы записаться на январь, скажем, что в январе я точно куплю. Кредит он, Любовь Петровна, выдает, смотрите, проблем никаких нет. Сколько стоит, я точно не знаю, но в лавке подойдите, узнаете, дорого стоит, дорого. Но сколько мы с вами денег ухлопали в никуда вообще, вспоминайте. Сколько мы с вами разбазарили, растрясли на собственное пузо, на развлечения, на одежду, которую украшали свое тело. На всякие разные украшения, которыми женщины больше страдают, да и мужчины не отстают. На что только мы не тратили вот эти самые средства. А на это бесценные, вот у нас всегда их не хватает, всю жизнь не будет хватать. Так давайте решимся, только вот не как я это делал. Покупал, ставил на полке, ставил. У меня их столько собралось, я как прохожу мимо этого шкафа, у меня внутри аж дрожь, руки чешутся, вот схватить бы, думаю, сейчас достать, все бы бросить и начать читать. Нет дела, некогда. Ждал, пока вот в январе вот этого года, в прошедшем, не заболел. Как заболел на 2 месяца, начитался прямо до удовольствия. Ну вот видите, тоже, видимо, ждал. Вот Александр ждет уже, когда заболеет. А потом говорит, буду благодарить тебя, Господи, лишь бы у меня была возможность читать и молиться, чтобы такая болезнь... А когда заболею, то... Да, чтобы такая болезнь, чтобы и работать было нельзя как бы, но в то же время духовно трудиться было бы можно, да? Ну да, вроде на грани со грехом, но очень благочестивый такой грех какой-то, необычный. Ну, Господь так устроит, чтобы это не было грехом, чтобы это все произошло независимо от нас. Я не должен отлынивать от работы, не должен сам себя заражать болезнью, не должен сам себя специально простужать или филонить откровенно, чтобы пойти и почитать. Я все-таки должен перед Богом быть честным в данном случае и перед обществом, в котором я живу. А случится так, Господь устроит по своей милости, значит, принимать уже с терпением, с благодарением к Богу. Значит, мы с вами договорились, что если мы будем читать Евангелие, творение святых отцов, толкование святых отцов на Евангелие, если мы будем приобретать своему уму те правильные мысли, которые здесь изложены, то ум рано или поздно исправится. Он приобретет эти все бесценные дары, этот бисер, и начнет им руководствоваться. Он как бы сложит, как некоторый банк такой, и будет потом давать и давать эти деньги в кредит, и никогда не кончится. Ум имеет такое свойство, да. Этими мыслями делиться даже с окружающими. Не только сам будет руководствоваться этим, но будет делиться с окружающими, и они не кончатся никогда, эти мысли. А благодать Святого Духа только будет просвещать и просвещать ум. Потому что каждая попытка рассказать ближнему о вере, о Христе, если он, конечно, просит, не навязывать, а если он просит, это все привлечение Божьей благодати на помощь. Без помощи Божьей человек ни один это не может делать. Чем чаще мы это делаем по необходимости, когда нас просят, тем более наш ум упражняется в этом. Но когда начинали вести занятия, было страшно браться за это дело. По той причине, что так как говорить, о чем говорить? Собственное свое состояние такое, что рта-то открыть бы не надо было за тот позор, в котором живу. А вот отец Андрей говорит, так давай, введи. И вот это «давай» вот оказалось так, что Бог-то ведь все равно не оставляет. Видите как? Мы думали, какую тему, например, нынче проводить. Вот весной несколько тем разобрали и не знали опять, к чему приступить. А вот милость Божья опять наводит на то, а надо же ко спасению как-то идти. Мы что же с вами собираемся по 200 человек в храме, стоим, ноги себе утруждаем, свечи жжем, и толку никакого нет. И говорим, что ум-то ничего не соображает. Но если так, тогда значит надо учиться спасению. Если нас никто не учил, значит мы и никак не спасемся. Значит надо учиться. И вот начали эту тему, она теперь так и называется. Кратко о пути ко спасению. Подробно некогда нам говорить, слишком мало времени, слишком все устают. Вот 1,5 часа занятий, вот все, и разбежались. Если бы вы готовы были 5 часов заниматься, мы бы 3-4 преподавателя посадили, и все бы на износ выкладывались, чтобы только польза была. Так ведь ум-то опять не способен это все принять, правда? Он все равно все не переварит. Вот по этой причине мы записываем эти занятия, чтобы кому хочется уловить поподробнее, попонятнее, мог бы взять и послушать дома, спокойно, и разобрать все эти слова, напомнить себе. Если уж я ушел, и в уме ничего не осталось, это свойство нашего поврежденного ума. И скажите мне, если напомнить второй и третий раз то же самое сказать, легче тогда усвоится? Так значит, вы обманываете, что ум у вас не понимает. Вы обманываете, вы все лжете. Вот так, вот видите, вот заговорили наконец, вот правду-то и сказали. Почему забывается? Да потому что с одного раза ни у одного человека ум не запоминает ничего. Нам в школе учитель с вами, когда новую тему преподает, он какую-то формулу написал на доске, он раз 5 ее за урок повторит, правильно? Раз 5 пальцем покажет, ну-ка смотрите все сюда и запоминайте. Тогда дети запоминают. Потом пробегался, нагулялся вроде бы. Ребенок пришел домой уроки учить, не помню ничего, слишком весело гулял. Открывает учебник и вспоминает, как ему 5 раз там учитель пальцем тыкал в эту самую доску и видит ту же самую формулу. Она 6-й раз у него уже ложится на ум, она все, она запомнилась. Он начинает с ней, с этой формулы работать. Но когда он с ней работает, он ее еще сильнее запоминает, потому что он на практике ее применяет. Вы скажите, мы сами так делаем? Ага, так. Мы сами вышли отсюда, вы мне только что сказали. Вышли и все забыли, ветром выдуло все из головы. Ага, вот если хоть что-то осталось, вот надо 2-й, 3-й, 4-й, 5-й раз, 6-й раз повторить себе надо, а потом потренироваться на исполнении этой заповеди. Тогда она запомнится и станет тем самым бесценным багажом в нашем уме, который нас поведет ко спасению. Он будет так запомнить, что будет эту мысль правильную легко воспроизводить, легко ее будет рождать. И только наша лень, получается, мешает нам в этом деле. Если мы не 2-й раз не хотим это же слышать, ни 3-й, ни 5-й, мы говорим, да неинтересно, что одно и то, что слушать. Так вот и правда в этом заключается. Нам неинтересно, оказывается. Нам спасаться неинтересно. Нам слышать о спасении неинтересно. Один раз высидели, потому что батюшка приказ издал, и разошлись все. И живем прежней жизнью. Ни 2-й, ни 3-й, ни 5-й раз не вспомнили это, и на 6-й раз не поупражнялись в этом. Тогда какая польза это будет? Но все так и рассеется. Ага, все, видите, сразу оправдываться начали. Вначале сказали, что ум ничего не запоминает, ничего не понимает. Либо это оправдание было одно вначале, а теперь, когда сказали, что это очень плохо, двоечники, и тогда стали говорить, что нет, все равно что-то запоминаем, вот сами себя уже раскрыли теперь. Александр за всех отвечал, вот будет отдуваться теперь за всех. Да-да-да, прикрылся вот так вот, накрылся и спрятался. Значит, Господь говорит так. Тот, кто знает мои заповеди и соблюдает их, тот что? Тот любит меня. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Много нам обещает Христос? А что там много-то? Что здесь много? Нет, как что? Бог нам явится. Ну посмотрите, что он сам говорит. Я явлюсь вам сам. Что значит явится? Мы с вами, как христиане православные, должны понимать, что явление, хоть святых ангелов, хоть святых, хоть Бога самого, Через зрение невозможно для нас. Мы не можем видеть телесными очами святыню. Это не свойственно нам. Или явление во сне, или в каком-то мистическом образе, или во время молитвы, когда мы в уме представляем образ святого или Господа. Это все неправильно. Это все запрещено практикой христианского спасения. Это грех. Это состояние прелести. Так как же нам Господь явится сам тогда? Осознание. Во время молитвы может произойти осознание, что я присутствую пред Богом. Я стою перед Богом. Трепет должен и страх обладать мной. Я стою перед живым Богом, который здесь, который видит меня, который слышит меня, который всякое слово правильное мое принимает, как к нему лично обращенное, который исполнит всякую мою просьбу, если она вовремя и во благо, и во спасение мне. Вот так умом я могу начать осознавать рано или поздно, что есть Бог. И не просто где-то есть или как-то есть, здесь рядом. И рано или поздно, если я пойду этой дорогой, Господь действительно явит себя. И явит как? Он говорит, не слушайте тех, кто говорит Царство Небесное там, там или там. Он говорит, Царство Небесное где? Внутри вас есть. Где это нутро? Где это наше нутро? Это сердце, это центр души. И вот если в этом сердце вдруг начнут ослабевать страсти, если я их узнал, если я их возненавидел, если я с ними начал бороться, а они против меня восстали с жестокой, страшной силой, и я еще больше начал призывать Бога и сокрушаться сердцем, и в конце концов, по милости Божьей, они начали ослабевать, как бы связываться, как бы засыхать, это значит, что Бог сам явился в мое сердце и сам начал там действовать в ответ на мое желание и искренние попытки очистить свое сердце. Как я должен свое сердце очищать? Вот если я мысли правильные принял, если ум мой исправился, как после этого очищать сердце? Ум должен воссесть на сердце, как царь. Над сердцем воссесть, как царь на престоле должен. Ум должен контролировать, начать сердце, которым остаются страсти. Но пока мы ум не исправили, пока там чувства страстные рождаются такие же, как и поврежденный ум, он согласен с этим. Он приветствует это. Он любит это. Но когда он теперь уже не любит грех, когда ненавидит страсти, тогда он как царь должен сесть на престоле сердца, над сердцем, и начать его контролировать. Как ты живешь, мое сердце? Что ты чувствуешь? Какие страсти в тебе там рождаются? Почему ты позволяешь себе, мое сердце, мечтать о том, что мне запрещено? Что заповеди мне не предписывают? Что является грехом? Как ты, сердце мое, стремишься к сатане? Почему ты держишь внутри себя врага? И вот когда ум так вот сядет, вот с таким намерением исправить собственное сердце, вот тогда постепенно, вот в этой страшной кровопролитной борьбе, с Божьей помощью человек может победить. Вот это и есть настоящее-то покаяние, исправление собственного сердца. Мы говорим, сначала дела надо свои исправлять. Но как дела исправятся, если ум не исправился, если мысли еще не исправлены? Но потом, когда ум и мысли уже исправятся, надо исправить чувства, чтобы те греховные чувства перестали мы любить, чтобы стали их осуждать. Грех, который там рождается в сердце, чтобы мы его ненавидели и не давали ему вылезать наружу. И рано или поздно, если мы не будем дозволять сердцу нашему упражняться в грехах, в страстях, в греховных чувствах, то как цветок, который долго не поливают, он засыхает и умирает, так и страсти засохнут и умрут действием Божьей благодати. И вот если мы это все будем делать, то действительно произойдет очищение сердца. И только в чистом сердце явится Дух Святой, и тогда оно родит плач. Только тогда оно родит плач. Настоящий, искренний, как духовное чувство к Богу. И вот до сей поры мы с вами должны трудиться. Значит, мы договорились, что ум свой надо исправлять серьезно. Не так, чтобы здесь послушать, уйти и забыть, а так, чтобы вспомнить и второй, и третий, и пятый раз, и практически попытаться это реализовать. Иначе ничего у нас не выйдет. Вот давайте мы посмотрим с вами, как мы заповеди сейчас знаем, как мы их исполняем. Вот мы, христиане, это примеры будут из нашего храма, среди наших прихожан, то, что я где-то услышал, схватил там по пути, кто-то рассказал, имен, естественно, называть тут нельзя, чтобы человека не ввести в смущение. Ну, давайте вот так. Идет пост. Вот это сейчас пост рождественский. Пятница. Пятница – день страданий Христа на кресте. Особо строгий пост. Одна из наших сестер уступает своим знакомым, подругам, которые вдруг захотели сходить в оперу. захотели сходить. И билеты достались именно в пятницу. Подруги говорят ей: ну ты что, нас опять бросишь, что ли? Ну ты что уж, раз в год нам не можешь внимания, что ли, уделить? Потому что мы тебе совсем, что ли, противны. И начинают вот так вот заискивать и смотреть вот так. Ну-ну-ну-ну-ну. Опять, да? А говорит: ну ладно уж, схожу. Она забыла про пост. Она забыла про пятницу. Она даже не спросила, какой там будет спектакль. А спектакль там ни много ни мало «Ромео и Джульетта». Там проповедуются смертные грехи. Смертные грехи там проповедуются. И вот христианка, забыв про все, идет вот на этот самый театр. Ну же, это же ужас, правда, да? Вроде ужас, так вот посоображаем, когда вот сейчас мы с вами размягчились умом своим, поспоминали о заповедях, о Евангелии. Мы говорим: ну как так можно? А вот можно оказалось. Вот тогда, когда прижали человека как бы к стенке и выдавили из него вот это самое согласие, и она уже пошла. Какую заповедь она нарушила? Ну давайте, кто сможет ответить? Кто знает Евангелие? Нет, тут более точная есть заповедь, которую можно применить, более точная. Вот видите как, все знания наши, правда? Вот давайте перебирайте Евангелие по главе, по каждой, по страничке, в уме. Не выходит? И чего, какую оценку нам теперь ставить? А чему мы с вами учились, да? Вот наше с вами состояние. Вот не иди на совет нечестивых. Ну, можно эту применить, но там есть более одна опасная такая. Ага, ну начали все-таки немножко в уме вспоминать хоть какие-то заповеди. Я вам сейчас скажу более точную заповедь, на которую она ошиблась, на которую она и нарвалась, что ли, на ее неисполнение. Я специально вначале сказал, что подружки же ее соблазнили-то. Она же не сама пошла покупать эти билеты. Она же христианка. Ну что, она в пост-то пойдет развлекаться? Нет, это подружки ее, то есть сатана. Сатана через подружек ее соблазнил на этот самый грех. Тот, кто постесняется меня перед родом сим прелюбодейным, того и я постесняюсь перед отцом моим. Она постеснялась сказать своим подружкам, любимым: пост у меня, дорогие, пятница все дня. В пятницу Христос кровь свою за меня проливал. Если они этого не понимают, много можно не говорить. Можно было просто сказать: я не могу, извините. Но ведь она и этого не сказала. Она все забыла. Забыла. Вот вы несколько заповедей привели, которые можно было применить. А вот это совершенно точная к месту заповедь. Постеснялась она этого рода прелюбодейного. А Христа не постеснялась. И сходила в этот самый театр. Возмездие должно быть какое-то? А за что? Да, надо правильно спросить, для чего возмездие? Ради спасения опять. Господь так милостив, что быстро нам показывает наши огрехи. Если мы внимательны, то мы, если не понимали, что делали, то мы завтра или сегодня уже догадаемся, когда нам будет неприятность какая-нибудь. Ну вот возвращаются они обратно из театра, естественно, вечер, поздно уже, около 10 часов. Там, говорят, где-то трубы какие-то прорвало, вода какая-то бежала. И вот они шли-шли, на дороге у них вот это вот море текущее. Одна из них поскользнулась и упала в лужу. Вторая оступилась и начерпала в сапоги воды. Третья в страхе все ждала, со мной что будет. Уже поняла, что что-то и с ней тоже будет. На другой день, идя по дорожке, а там оказался лед, упала со всего маху и так сильно ушиблась, что так же сразу вспомнила про все и сказала: так тебе и надо. Ну вот видите, какие мы. Если бы наш ум был исправлен, если бы он знал те или иные заповеди, которыми мы должны руководствоваться, по возможности все бы их знал и помнил. Ну как бы она смогла дать согласие вот этим своим подругам на то, чтобы в пост идти вот на такое мероприятие? Она бы вспомнила эту заповедь, совесть бы обожгла ее. Или бы хотя бы она помолилась: Господи, что мне делать-то? Как мне поступить? Господь бы, конечно, нашел способ, как вразумить ее. Так ведь нет, не помолились, не взяли себе отсрочку времени, чтобы подумать, посовещаться, позвонить священнику, благословиться. Нет, ведь мы хотим втайне все скрывать, хотим сделать, потому что как бы сами догадываемся, что это грех. Что спрашивать? Все равно не согласятся. Но дальше мы действительно предпочли вот этот прелюбодейный род, предпочли Христу. Значит, отгнали Христа, прогневили Христа, возненавидели Христа, враги Христовы стали. Ну, давайте следующий попробуем пример. Если человек любит выставки, театры, развлечения, компании, шутки, веселость, ночные клубы, какой человек нарушает заповедь? Вот эти все вещи, которые я сказал, это что такое? Это мир. Это мир. Это мир, который окружает нас. Мир, князь которого сатана. И он этим миром управляет и всячески со всех сторон предлагает нам эти развлечения, эти увеселения, всевозможные соблазны для того, чтобы нас затянуть своими липкими сетями в погибель. И если я не знаю заповеди «не любите мира, не того, что в мире», то я с легкостью буду идти на что-нибудь да из этого. Я что-нибудь да из того, что мир предлагает, я буду использовать, я буду применять, я буду любить, я буду хотеть этого. А нам сказано сами четко, не любите мира, не того, что в мире. Нельзя этого любить, потому что мир во зле лежит, и миром правит сатана. И вот сейчас особо опасное время, когда сатана окончательно как бы свою эту программу всю включил, погубление душ человеческих, и всевозможные соблазны со всех сторон, все доступно стало, все открыто. Любая страсть может теперь получать удовлетворение, насыщение и утешение. Только иди. Любовь свою к миру прояви и погиб. Да, можно почерпнуть. Вот недавно мне привели такой пример, очень необычный такой пример. Значит, вот в одном месте организовали выставку то ли малоизвестных художников, то ли вот что-то такое, как будто бы которое так содержание близко к православному. И вот на эту выставку одна христианка пришла и с экскурсией шла и пыталась смотреть, какие там картины. И одновременно там шла какая-то экскурсия, ну, больших начальников, чиновников таких, важных таких, с мнением о себе. И им рассказывали, как там современные какие-то стили написания картин, на которые смотришь, и ничего не понятно, что там. И каждый может воображать то, что у него сегодня вот в уме представится. Глядя на эту картинку, он так и может соображать. Одному это кажется, другому это кажется, третьему это кажется. Интересная такая форма теперь искусства пошла. И вот когда они подошли к одной картине, где был изображен храм, а там, кажется, стоял священник, и он, подождите, или что-то, ну что-то такое вот на картине изображено. И вот он полный был изображен, как бы по традиции в прежние времена, видимо, нередко такое было, что священники были полными. Может быть, жизнь тогда перед революцией незадолго такая хорошая была уже, что располагала к пополнению. И вот все начали смеяться, когда посмотрели эту картину, начали смеяться. Да, попы они всегда такие. И вот на этой самой экскурсии, на этой самой выставке человек нашел оскорбление для церкви. Обнаружил такой соблазн, такую неприятность, и потом с любовью и радостью ушел оттуда. Ушел. Говорит, ну, лучше бы было мне не ходить, чтобы вот так не огорчиться. Вот надо быть осторожными, когда мы хотим чего-то посмотреть, поглазеть, поизучать. Почему? Да потому что там сатана тоже капкан это везде расставил. Ведь если бы в мире его не было, если бы мир не лежал во зле, мы бы были в безопасности. Но куда бы мы сейчас ни пришли, везде правит сатана, везде. Если везде соблазн, зачем мне идти подать в эти самые капканы? У меня нет времени вот читать. У Александра тоже, я думаю, не хватает времени. На работе уже, видите, читать начинает и забывает исполнять свои служебные обязанности. А все равно хочется на выставке. Так мы опять выбираем. Ну что, что-то надо одно выбирать. Или слушать заповеди и напоминать их себе 3-4-5 раз, чтобы ум их усвоил и начал рождать эти правильные мысли. Или развлекать свой ум никчемными, неполезными вещами, для спасения, имею в виду, неполезными. И напитывать его, и напитывать той информацией, которая не может пригодиться нам в спасении. Но я если загружаю ум другой пищей, тогда для нормальной пищи места уже не остается. Уму не свойственно будет интересоваться заповедями, когда он интересуется другим, он интересуется миром. Надо что-то выбирать одно. Наш ум не может вот так разделиться пополам, чтобы в одной половине откладывать то, что для спасения, а в другой все остальное. И как бы переключаться, мне это надо, значит, это включаю, это. Нет такого свойства ума. В нем все вот так вот там в перемешку начинает являться. И в нужный момент я нужную заповедь никогда ни за что не вспомню. И тогда не 3-5 лет, конечно, мне понадобится, а 15 не хватит. 15 не хватит на исправление моего ума. Если уж мы решились на спасение, тогда Господь говорит, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Отрекись от всех своих удовольствий, от всех своих увлечений, развлечений, от того, к чему ты всегда тянулся. Отрекись, тогда ты можешь найти Христа, только тогда можно взять крест свой. А нет, так ничего не получится. Нам все равно нужно выбирать. Нельзя служить двум господам, так нам сказано? Но нельзя. Но если Господь так говорит, надо верить. Вот другая прихожанка, у ее детей проблема, финансовая проблема. А у них есть долги, она бы хотела им помочь. Им тяжело живется. Но она работает сегодня в таком месте, где ей удобно идти ко спасению. Удобно. Никто ее не хвалит. Никто ей не завидует. Зарплата у нее невысокая. В общем, есть такие показатели, по которым ей удобно идти ко спасению на этом рабочем месте. И вот она думает, а может мне все-таки сменить работу? Ведь я же человек способный. Я же могу найти работу с зарплатой раз в 5 побольше. Я поработаю и детям своим помогу. Они же мои дети. И если она оставит это место и попадет опять в мир, который везде расставил свои липкие сети, в котором сатана, то там обязательно должна будет вернуться на свою прежнюю блевотину, с которой она с таким трудом вырывалась. И вот сейчас сатана, как бы дав ей успокоиться, говорит, ничего, ты уже окрепла, ты вернешься в прежнюю жизнь и устоишь, и ничего с тобой не случится. Давай иди, зато детям поможешь. Какую заповедь она здесь в своих мыслях нарушает? Вот, например, да? Что пользы человеку, если он весь мир приобретет, а душу свою погубит? Что пользы-то? Она заработает в 5 раз больше, но душу там точно погубит, потому что это крючок с приманкой, который сатана закинул. Давай клюй, но попадешься на крючок. Нам приятна приманка, а крючка не видим. Но когда схватим эту приманку, крючок там все равно есть. Еще какую заповедь здесь можно применить? Более жесткую такую, более такую страшную даже заповедь. Но я вам другую хотел заповедь привести на память. Она потому что очень такая неприятная, звучит очень грубо. Тот, кто не возненавидит, и начинает перечисление, кого возненавидит, и вплоть до того и чад своих даже, тот недостоин называться моим учеником. А мне кажется, очень подходит. Вот та любовь, которая к детям есть в нас, вот эта плотская любовь, мирская любовь, она думает о том, что как бы им помочь с точки зрения материальной, как бы их ублажить с точки зрения их внешней жизни. И в данном случае человек думает, что я помогу, ведь у них же трудности. И помогая им, в данном случае любит их.
А если вы действительно не считаете, то
можно? Нет, это не нищета. Вот та ситуация, о которой я говорю, все-таки не является нищетой. Но их желание помочь. И вот эта вот благочестивая ненависть должна взять верх. Я должен возненавидеть чад своих. Справедливо, правильно, по заповеди возненавидеть, чтобы не трястись над ними, чтобы не желать им прежде всего благополучия земного и богатства, и здоровья, чтобы желать им спасения.